когда Илья написал, у нас не было репетиции, Илья написал: «Ребята, все нормально, я подготовлю простенькие песни, короче, и мы с вами такое сделаем прославление простое». И потом Илья скидывает нам список песен. Я говорю: «Илья, я благодарен Богу, что у тебя есть вера, что это простые песни». Вот. То есть они репетировали его сегодня буквально перед самым началом, и это все сделали. Для меня это, говорю: «Ребята, я вас верю, я вас благословляю, вы молодцы». Слава Богу, все здорово. Да, видишь, все, помолись, благословили, все здорово. И так иногда в нашей жизни кажется, что все вещи, которые мы с вами рассуждаем в Боге, да, должны быть простыми. Но когда мы начинаем об них размышлять, мы понимаем, что не всегда все просто. С Богом не все просто. Когда мы с вами, например, размышляли о том, как Бог все держит в своих руках, да, как он все контролирует, ну, сложная тема. Но с другой стороны, вот все, о чем дальше с вами будем размышлять, если мы с вами не понимаем некоторые сложные вопросы, обо всех простых, казалось бы, вещах, которые мы с вами говорим, ну, будет проходить мимо нас. И вот сейчас мы с вами практически такие, скажем, перешли в более практичную часть уже. Сегодня мы с вами будем размышлять об очень интересной теме, ну, на мой взгляд, как человек, который обожает богословие, это все, наверное, знают, да, я обожаю книги по нем, но тема, о которой сегодня будем говорить, это практичная тема, называется «Дело Христа». Дело Христа. Что же сделал Христос? Мы вроде бы все с вами знаем, мы все с вами понимаем. Если я вас прошу, как верующего человека, что для тебя сделал Иисус? Ирена, что для тебя сделал Иисус? Так, оба, сразу, Сергей, это Ирена, это, да? А, Женя, это ты сказал? Ну, хорошо, будем сейчас, Ирена, спас, здорово, еще. Что? Выкупил, вот вообще слово, исцелил, оправдал. Подарил Михаила нам, да? Подарил Михаилу Ирену, да? Да, это тоже здорово. То есть мы с вами, если начнем размышлять с вами, да, то есть вы будете говорить, что он умер за то, чтобы я сегодня жил. Мы как церковь существуем, потому что за нас пострадал Христос. То есть мы с вами знаем огромное количество правильных ответов. И это так и есть. Это да и аминь. Но дело Христа – это нечто гораздо более большее того, что он совершил именно на самом кресте. Потому что мы с вами, когда говорили о деле искупления, в прошлый раз мы с вами размышляли, как Бог запланировал целое искупление. Через века Он пронес эту идею о том, чтобы мы восприняли Христа, Его жизнь и Его смерть правильно, чтобы мы поняли, что нам действительно нужен Спаситель, что мы действительно не способны по своим делам оправдаться. Вот эта история искупления показала, что действительно только в Боге это возможно, и только Иисус был способен сделать для нас так, чтобы мы сегодня с вами были верующими. Но что еще мы получили через то хождение, которое было у Бога здесь на земле? Что еще для нас сделал Иисус и что нам дал? Сегодня мне хотелось бы об этом с вами поразмышлять. Откроем наш катехизис, если у вас есть. Мы с вами там буквально чуть-чуть затронули в прошлый раз, когда говорили о божественном плане искупления, а вот всю остальную часть мы как бы не тронули. И вот это как раз-таки относится к тому, что мы сегодня будем с вами говорить о том, что для нас сделал Иисус. Итак, но само спасение или искупление Богу благоугодно было совершить через посредника между Богом и человеком, Иисуса Христа, который, будучи истинным Сыном Божиим, истинным Сыном Девы Марии, соединил в себе как человеческую, так и божественную природу для того, чтобы примирить Бога с человеком и человека с Богом. В своем существе Иисус Христос был истинным человеком во всем, кроме греха, и в то же время истинным Богом, вторым лицом Троицы, но имея двоякую природу, Иисус Христос был одним существом. В своем служении на земле Иисус Христос был пророком, так как он учил, предсказывал, совершал чудеса, первосвященником, он принес жертву в искупление рода человеческого и ходатайствовал за него перед Отцом, он совершил искупление как акт величайшего самопожертвования любви, как выкуп, то, что сегодня звучало, как послушание закону и удовлетворение правосудия, как жертву умилостивления. Совершив свое земное жертвоприношение, Иисус Христос ходатайствует за род человеческий перед своим небесным Отцом. В искупительной смерти Христа произошло удовлетворение Божьего правосудия и Его любви. Не знавшего греха Он соделал для нас жертвой за грех. В этой жертве милость и истина встретились, правда и мир сочетались. Искупления, совершенного Христом, достаточно для всего рода человеческого. Он есть единственное средство для спасения, и нет другого. Христос есть единый Спаситель мира, и не дано людям никакого другого имени под небом, которое надлежало бы нам спастись. Христос – посредник между Богом и человеком. Только во имя Его Отец прощает грехи людям, к Нему одному люди могут обращаться с молитвами, никто, даже самый праведный человек, не может заместить Его и быть ходатаем за грехи людей или принимать моление или поклонение от людей, так как это было бы нарушением великого права, принадлежащего исключительно Богу-человеку, приобретшему его своей кровью на кресте на Голгофе, и царем духовным, так как он основал царство благодати и царство славы». Очень много, там очень много ссылок на Писание есть о том, что это просто не какая-то выдумка такая богословская, да, тройное служение Христа. Это та тема, которую в свое время Миша затронул на Рождество. Если вы помните о том, что тогда говорилось, какие три дара принесли волхвы и что они означали. Мы как раз с вами прямо на Рождество размышляли на самом деле о том, что сделал Христос, кем Он являлся для нас с вами. Помните? Золото подарили Ему, и это означает, это Он как царь, да, был ладан, это означало, кто Он, священник, и был еще Смирна, и это пророчество о будущей смерти. То есть даже подарки Христу, которые принесли, отразили то, что Он сделал для нас с вами, кем Он был для нас с вами. И мы сегодня будем, возможно, чуть меньше рассуждать, например, там, о двойной природе Христа, потому что мы уже с вами об этом много раз говорили, да, но просто чтобы вы еще такое, дать вам понимание, почему это было важно, особенно в первое время для церквей. Вы помните, где церковь распространялась? Она распространялась среди Рима, где было очень много тоже греческой философии, много понимания. И когда говорят слово «бога-человек», какое у грека возникала в голове мысль какая? Ну, Геркулес, например, да? То есть он соединил в себе природу Бога и человека. И когда вот такое же самое восприятие могло быть у того мира в то время, почему так долго шли к этому пониманию божественности и человечности Христа? Потому что очень многие люди воспринимали так Христа. И даже поэтому шли споры, сколько в нем от Бога и сколько в нем от человека. Что он мог совершить? Поэтому вот это вот объединение, которое совершилось на Халкидонском соборе, когда было объявлено, что он стопроцентный Бог, стопроцентный человек, вот в нашем, по крайней мере, катехизисе это так сказано, человеком Иисуса Христа, который, будучи истинным Сыном Божьим и истинным Сыном Девы Марии, соединил в себе как человеческую, так и божественную природу. Вроде бы простые слова, мы вроде бы с вами понимаем. Халкидонский собор решил сказать так, стопроцентный Бог и стопроцентный человек. Это ответило на все вопросы? Нет. Это дало полное понимание того, как это возможно? Нет. Но это прекратило споры, которые возникали в то время, что это не то, как происходит в греческой мифологии, не то, как происходит где-то. Это была реальная история, и Бог соединил в себе стопроцентные человеческие все качества и стопроцентные божественные. Но поговорим сегодня с вами больше о том, что же значит для нас, что Бог был пророком, например, первосвященником и царем. Что это значит для меня? Действительно ли для меня это важно вот это вот понимать и это принимать? Итак, Иисус был пророком. Очень интересно. Где мы видим, чтобы Иисус сам о себе говорил, что он пророк? Кто не сможет помнить такое место вообще? Я вам напомню сейчас одно место, и давайте с вами об этом поразмышляем. Когда Иисус пришел в окрестности Кесарии Филипповой, он спросил своих учеников, «За кого люди принимают Сына Человеческого?» Ученики ответили, «Одни говорят, что ты Иоанн Креститель, другие, что ты Илия, а третий, что Иеремия или один из двух пророков. А вы кем считаете меня?» – спросил Иисус. Симон ответил, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Что мы с вами видим в этом месте? Иисус абсолютно пропустил мимо ушей все, что было сказано выше, даже относительно пророчества, что многие почитают тебя за пророка. До тех пор, пока Петр не ответил, ты Христос, Сын Бога Живого, и потом Иисус с этого момента начал говорить о том, что не просто плоть и кровь тебе это открыли. Да? То есть Иисус был, самое важное его служение, мы понимаем, что он был Сын Бога Живого. И даже мы здесь видим, что он в принципе в какой-то степени отметает, что он пророк. Он себя никогда так не называл. Он никогда не делал это акцента. Например, мы вспоминаем с вами, какие слова использовали пророки, когда говорили. Например, там «было ко мне слово Господне». Но мы нигде не видим, чтобы Иисус, например, так говорил. Там «было ко мне слово Господне». Например, вот давайте посмотрим на Илию. Что говорил, например, Илия о себе, как о пророке. «И тогда я воскликнул, горе мне, я погиб, я человек с нечистыми устами, живу среди народа с нечистыми устами, а глаза мои видели царя, Господа сил». Тогда один из серафимов подлетел ко мне, держа горящий уголь, который он взял щипцами жертвенника, коснулся моих уст и сказал, вот это прикоснулось к твоим устам, твоя вина снята и твой грех очищен. Мы с вами нигде не увидим, чтобы Иисус говорил, о горе мне, я человек с нечистыми устами. Да, то есть пророки это понимали. Очень многие пророки, когда говорили пророчество, они настолько боялись сказать что-то, что не соответствовало тому, что говорил Бог, потому что не понимали, они люди. Но когда мы с вами размышляем о Христе, о тех словах, о которых Он говорил, мы понимаем, что Он так к себе никогда не относился. Не так Он себе никогда не говорил. Мы нигде не увидим, чтобы Он говорил: «Так говорит Господь». Но какую фразу всегда использовал Христос, например, в Нагорной проповеди, когда Он говорил? Помните? Имеющий уши слышать, о чем Он говорит? «А я говорю вам». Помните вот эту фразу? Да? То есть Он не говорит: «А Господь говорит вам» или «Так говорит Бог». Он говорит сразу: «А я говорю вам». И мы прекрасно понимаем, действительно, что Ему говорит «Так говорит Господь», когда, собственно говоря, Он и есть Бог. И Он говорит: «А я говорю вам». И мы прекрасно понимаем, Он Бог. А почему же тогда мы говорим о том, что у Него было пророческое служение? Какие вообще пророчества Иисус произнес? Давайте с вами вспомним. Кто помнит, какие пророчества сказал Иисус? Что храм разрушится? Отлично, да. Конец века. Но это все как бы там было взаимосвязано. То есть Он говорил, вообще, вот если с вами точно поразмышляем, о своем втором пришествии, о конце века, это было больше даже как, скажем, не как пророчество, да, а как обетование от своем возвращении. Да. Но если вот пророчество касаться, это храм. Да, и второе, которое вы, просто, возможно, не помните, это о Петре. О том, что Петр отречется. Он сказал, что трижды отречешься от меня. Два пророчества. Если мы смотрим на остальных пророков, то у них пророчеством было, ух. Но в нашей голове вот почему-то, ну, наверное, это наша с вами славянская традиция. Если пророк, то значит, что должен делать пророк? Предсказывать. И все. Вот пророк должен предсказывать. И вот сегодня даже есть, ну, скажем так, много пророков в наше время появилось. Но давайте с вами посмотрим, что говорит Писание вот в Евреях, в первой главе. «Бог многократно и многообразно говорит, что в прошлом к нам, предкам, через пророков, в эти последние дни говорит нам через Сына Своего, которого Он предназначил быть владыкою всего, и через которого Он некогда сотворил вселенную». То есть, если так сказать, что если Бог говорил через пророков, то через Христа, это, скажем, это венец всего того, что должно было произойти, да, и Он в последнее время нам говорил не через пророков, а через Сына. И мы понимаем, ну, вроде бы не пророк Христос, но нету у Него этого, не предсказывал. А нам хочется, чтобы вот были такие предсказатели. Когда мы читаем с вами о том, что хотел бы, чтобы многие из вас были пророки, у нас первая мысль, которая возникает в голове всегда, это вот будет человек, к которому я приду, и он мне скажет, что мне нужно сделать. И сегодня, на самом деле, христианство, я вам честно скажу, что прошедший сам через это, мой друг, который уже умер от рака, в свое время он обратился к такому пророку, он поехал специально на Украину к пророку, чтобы узнать, что будет с его жизнью. Он приехал, и пророк сказал: «Еще не время тебе». Он уехал, и через 3 месяца он умер. И умер только тогда, когда он примирился, в принципе, с Богом. То есть я когда-то вам рассказывал, свидетельствовал о том, что у него было очень борение из-за того, что у него это есть болезнь. И тогда он сказал Богу: «Господь, я в Твоих руках, я готов, я понимаю все, что Ты делал в моей жизни, я так благодарен Тебе за это». Он на этот же вечер уснул и умер. Но по большому счету, вот человек ездил к пророку для того, чтобы услышать о своей жизни предсказания. Нет такого Писания, что это только предсказание. Если вы вспомните о том, что говорили пророки, в первую очередь, они обличали народ во грехах. Они говорили о том, что если вы не покаетесь, придет наказание Божье. Если вы будете следовать за Богом, будет благословение Божье на вас. Если вы будете слушать голос мой, я буду с вами во все дни скончания. Я до тысячного рода вас благословлю. Основная часть, если вы посмотрите пророчеств, они не связаны с предсказанием будущего. Они связаны с тем обличением, которое нес пророк для народа, чтобы народ остановился в том, что он совершает. Согласитесь, что если вот через такую призму мы с вами посмотрим на служение Христа, что делал Иисус? Он обличал, обличал. Он наставлял, наставлял. Он говорил о том, что если вы будете слушать слова мои, обретете что? Вечную жизнь, Царство Небесное. Это что? Это слова пророка. Это слова пророка, который воодушевляет людей и говорит о том, что покайтесь в ваших грехах, остановитесь в том, что вы делаете, познайте Бога, следуйте за Богом. Это слова пророка. Но как они звучали? В Евангелии от Марка, 1 глава, 22 стих. Люди изумлялись его учению, потому что он учил их не как имеющие власть, а не как учители закона. Он говорил это с властью, потому что он еще был и Богом. И мы с вами говорили о том, что есть такое понятие, как союз со Христом. Я уже не буду опять его раскрывать. Да? И в этом союзе со Христом каждый, кто сидит здесь, вы пророк. Вы когда-нибудь думали себе о том, что вы пророки? Нет? Никогда не думали? К чему нас призвал Бог на этой земле? Говорить людям о том, что им нужно покаяние. Говорить людям о том, чтобы они остановили свои греха. Говорить людям о том, что есть спасение в этом мире. Есть Христос, который пришел ради вас, для того, чтобы вы сегодня имели вечную жизнь. Мы с вами что говорим? Какие слова? Такие, как говорили пророки. И мы используем фразу «А Господь говорит так», «А Писание говорит об этом», «А Бог сказал в Своем Слове так». Мы с вами сейчас, на данный момент, мы с вами пророки. Если вы никогда не думали о себе, о том, что вы пророк, я могу вас обрадовать. Вы им являетесь. Являетесь по Божьему обетованию. Потому что во Христе Иисусе мы с вами имеем все то, что имел Он. И когда мы находимся в союзе со Христом, если мы сегодня говорим о Христе как о пророке, то мы говорим о себе как о пророке. Мы те люди, которые призваны провозглашать Бога на этой земле, как это делали ветхозаветные пророки. Говорить людям о покаянии, говорить людям о спасении и о выходе из той жизни, в которой они находятся. Я пророк. Это круто. Я не знаю, смотрели вы когда-нибудь так на себя, но вы все, кто сидите здесь, вы пророки. Царь. Ну, вроде бы все понятно. Ну, как бы Бог, вот даже так, царем духовным, так как он основал царство благодати и царство славы. И понятно, вы видите это, да? Это и понятно, и непонятно. Царем духовным, так как он основал царство благодати и царство славы. Какое царство благодати, какое царство славы и что значит царем духовным? Там есть ссылки. Вот, потом в катехизисе обязательно посмотрите ссылки. Но, с одной стороны, мы с вами понимаем, что Бог царь. И, например, мы это видим вот в Евангелии от Матфея, 28 глава, 18 стих. «Тогда, подойдя, Иисус сказал им, «Мне дана всякая власть на небе и на земле». Это было сказано им после смерти и воскресения. И на самом деле вот масштаб царствования Христа и власти Христа, наверное, ученики осознали только в этот момент. До всего этого момента они, наверное, думали вот о земном царстве, что они будут сидеть рядом с Иисусом, крошить врагов, так сказать, да, и устанавливать царство благодати и мира вот здесь среди всех этих неверных. Но когда Иисус воскрес, они осознали, что Царство Божие – это нечто гораздо более глобальное. Когда Христос сказал «Дана мне всякая власть на небе и на земле», понятно, это властитель мира, это царь мира. Это не просто царек, который здесь есть на земле, который самоутверждается за счет кого-то или за счет поклонения себе. Нет, его царство – нечто гораздо более глобальное. Оно имеет вселенский масштаб. Он – видимый образ невидимого Бога. Через него было сотворено все на небе и на земле, все видимое и невидимое, будь то престолы, господство, начальство или власти – все было сотворено через Него и для Него. Через Него и для Него. Еще до того, как все было сотворено, Он уже существовал, и все творение держится благодаря Ему. Он глава тела, то есть церкви, чтобы во всем иметь первенство. Богу было угодно, чтобы во Христе обитала вся полнота, и чтобы через Него примирить с собой все, заключив благодаря Его крови, пролитой на кресте, мир со всем, что на небесах и на земле. Мы видим, что Иисус – это Бог от вечности. И царь он от вечности. Он сотворил эти царства. Уж тем более, если он сотворил царство, которое здесь находится, то он, естественно, что находится над всем этим. Мы понимаем, что он царь вселенной. Но в то же время, смотрите, здесь есть очень важное замечание. Он глава тела, то есть церкви. Да, вот. Он глава тела, то есть церкви. И даже в Колоссянам есть. Он глава тела, то есть церкви, чтобы во всем иметь первенство. Мы понимаем, что Христос – глава церкви. Он царь церкви. Согласны с этим? Да? Он царствует над нами. Он для нас царь в нашем сердце. Или просто папка добрый такой. Хочется просто папка добрый, да? Но мы забываем о том, что это царь. Это царь. Есть много споров вообще, считать ли церковь на самом деле Царством Божьим здесь на земле. Ну, богословы там целые у них были соборы по поводу того, чтобы разобраться, действительно, можно ли называть церковь Царством Божьим. Потому что как бы Царство Божие в наших головах, мы понимаем, это то царство, которое, когда мы придем к нему, да, когда мы будем уже вместе с Отцом после смерти, мы понимаем, что вот это и есть Царство Божие, где работают его законы, где мы имеем новые тела, где нет смерти. Но здесь на земле можно ли назвать церковь вообще Божьим царством? Нас с вами. Как вы думаете? Вы согласны с тем, что церковь является вообще центром спасения, например? Центр спасения. Согласны с тем, что люди не получают спасения ни от кого другого? Они не слышат вести больше ни от кого. Они слышат ее от кого? От нас, от верующих. А мы кто? А мы церковь с вами. Спасение есть только в церкви. Только мы носители Евангелия, которое нам доверил Бог, чтобы мы его распространяли. Почему я говорю, что мы с вами пророки? Да, для нас Бог положил на нас функции, чтобы доносить это Евангелие до окружающих людей. И естественно, что когда мы с вами смотрим на Бога, мы понимаем, что Он все это держит в своей руке, Он все это контролирует, Он глава церкви. И когда Он дает свои законы, они в церкви должны работать? Ну, должны. Значит, если Божьи законы существуют в церкви, то это Божье царство. Сложно, да? Завел вас далеко. Бог нам дал определенные законы. Да, Бог сказал, что церковь моя созидается на Его слове, созидается на Писании, которое есть. Да, есть определенные законы в церкви. И они здесь работают. Ну, чему мы позволяем, благодаря нашей греховной природе, то работает. Но по большому счету, это и есть Божье Царство здесь. Если бы мы с вами, были бы настоящими верующими людьми, вот в полноте того, как пишет нам Писание, мы бы с вами жили в Царстве Божьем здесь, когда в церкви. Мы с вами собирались и чувствовали, что мы с вами Царство Божье. Но так как мы люди грешные, это царство такое имеет своеобразную окраску. Но тем не менее, это царство. И Бог здесь царь. Он глава. Он священник. И он еще при этом первосвященник. А этот титул гораздо важнее, наверное, всего того, что мы сейчас с вами говорили. К чему мы с вами пришли? Первосвященник. Почему важно для нас, что Иисус имел служение первосвященника? Первосвященником, он принес жертву в искупление рода человеческого и ходатайство за него перед Отцом. Он совершил искупление как акт величайшего самопожертвования Бога любви, как выкупа, как послушание закону и удовлетворение правосудия, как жертву милостивления. Важно быть первосвященником для Христа. Посмотрите, что благодаря первосвященническому служению мы с вами имеем. И сейчас об этом снова поговорим с вами дальше. Но я вам так и не сказал, почему никто из вас не задал вопрос, так а я теперь царь или нет? Как нас называет Бог? Царственное священство. Вы когда-нибудь думали о себе как о царе? Постоянно, да, я смотрю в зеркало и чувствую просто, что царица там или царь стоит, да, вот только не хватает мантии, короны, скипетра и державы, да, и вот он я. Давайте еще маленький акцент сделаем. В каком плане цари? Что сделал Христос как царь для нас с вами? Служит нам. В каком плане мы цари? Мы ответственны за то, чтобы то, какой наш царь, быть такими же. Наш царь отдал свою жизнь. Наш царь заботился о своих учениках и заботится о нас сейчас. Наш царь дает нам законы и направляет нас в этих законах. И мы, как цари, тоже должны людям говорить закон и показывать о том, что есть выход для них. Я царь, но не такой, как в этом мире. И Христос был царем, но не таким царем, как в этом мире. Это был слугой. Что он сделал своим ученикам? Умыл ноги. Какой царь умывает ноги своим подданным? Слуги ему моют. Христос другой царь. И он призывает нас с вами быть тоже царями, которые служат другим. А теперь первосвященник. Давайте поговорим с вами об этом. Священники приносили жертву за грех народа. Мы помним с вами, что в святое святых кто имел право зайти? Только первосвященник раз в год, который должен был приносить, очищаться там, там целый, скажем, вкупе там много жертв надо было сделать для того, чтобы он мог туда войти, и даже у него были колокольчики, была привязана веревка, вы все это прекрасно знаете, колокольчики, что Бог его не убил, когда он туда зашел, что он живой, а если что-то случится, чтобы за веревку его можно было вытянуть оттуда из святого святых, потому что в присутствии Божьем не может находиться что? Ничто нечистое. Не может находиться грех в присутствии Божьем. И что делать Богу, когда он понимает, что мы с вами люди, в котором есть грех, мы не можем находиться в присутствии Божьем. Что ему тогда нужно было совершить? Совершить жертву свою собственную, как первосвященник, для того, чтобы мы сегодня с вами что-то имели. И есть такое понятие, вот мы говорили, оправдание и умилостивление. Мы так любим слово оправдание, да, и не так очень любим умилостивление. Значит, в нашем голове слово умилостивление означает, что нужно что-то сделать, чтобы умилостивить кого-то. Если мы говорим о сегодняшних судьях, например, да, если хочешь, чтобы суд состоялся в твою пользу, что нужно сделать? Умилостивить судью. Там, да? Вот, взяточку где-то там дать. И сегодня у нас даже вот с вами в понимании судьи, да, судья праведный в нашем понимании, на самом деле сегодня в большинстве случаев отсутствует, потому что очень часто вскрываются разные вещи и говорят о том, что вот этот судья там незаконно вынес приговор, этот судья незаконно вынес приговор. И поэтому, когда мы говорим о том, что Бог судья, так не хочется этого слышать. Вообще. Вот папа, да, мы цари, да, а вот что он судья, ну вообще никак. Оправдал нас? Да, слава Богу, оправдал. Вот. Но что нужно было Богу умилостивление за грехи? И что он как судья осуждает грех? Вот не хочется об этом слышать. В Римлянах написано, грех вошел в мир через одного человека, а с грехом смерть. И таким образом все стали смертниками, потому что в нем все согрешили. Еще до того, как был дан закон, грех уже был в мире, но грех не вменяется там, где нет закона. Однако же от Адама и до Моисея смерть уже царствовала. И над теми, кто не согрешал, как Адам, приступив в Божий завет. Адам в каком-то смысле является прообразом того, кто должен был прийти. Но дар благодати действует не так, как преступление Адама. Если множество людей умерло из-за согрешения одного, то тем более благодать Божья и дар по благодати одного человека Иисуса Христа в изобилии дается многим. Грехом смерть вошла. И Христос, мы понимаем, что Он не такой. А если мы еще в Римлянах 6 главу, это дальше почитаем. Ведь возмездие за грех – смерть. А дар Божий – вечная жизнь в единении с Иисусом Христом, нашим Господом. Ну как не хочется слышать от Бога о том, что за грех – смерть? За грех – смерть. Сегодня так много говорится о Божьей любви. Ну простите, это здорово, это классно. Но сегодня такое ощущение, что есть только любовь, а Божья справедливость, она категорически отсутствует. Книга «Хижина» мне очень нравится. Но если в нее читает человек неверующий, он видит там только сплошную любовь, Божье принятие. И такое ощущение, что даже если ты последний грешник и не покаешься, да, но если придешь туда, но Бог по своей любви тебя простит. Ну как верующие люди, мы понимаем с вами, что есть же Божий суд, есть Божья справедливость, есть наказание за грех смерть. И знаете, сейчас в современном мире, когда уже везде отменена смертная казнь, вот эти слова, когда за грех смерть, звучат вот в современном обществе. Многие говорят, Бог убийца. За грех смерть. А мы же такие милостивые люди. Смотрите, мы отменили смертную казнь в стране. Ну, слава Богу, что отменили в многих странах. Потому что сейчас, когда через 40 лет человека выпускают, потому что его оправдали, да, и как оказывается, что это все по подложным документам его посадили, да, и через 40 лет человек выходит, и оказывается, все, он как бы и ничего не сделал. Если бы его казнили, как бы некого было бы выводить. Потому что мы не можем судить так, как судит Бог. И откуда вообще взялась идея о том, что Бог убивает людей, что Бог конкретно вот, убивает нас с вами? Откуда вообще вот эта идея взялась? Это то же самое, как там, Илья рассказал, он посмотрел Карлин, знаете такого? Кто-нибудь слышал такого стендапера американского? Он так стебет, ну извините, другого слова нету, стебет христианство и Бога где-то. Да? И, например, он там рассказывает о том, что говорит, люди себе выдумали такого дядьку, который сидит на небесах, создал для них ад, да, чтобы они там мучились, и говорит о том, что если вы не придете ко мне, вот уйдете туда в ад. Говорит, как можно такому Богу верить? Где ты прочитал о том, что ад был создан для людей? И где ты прочитал о том, что Бог убивает людей? Что не может находиться в присутствии Божьем? Грех. Да когда мы приходим к Богу, Бог убивает нас или нас убивает грех? Две больших разницы. Абсолютно. В присутствии Божьем не может находиться грех. А так как грех нас с вами, он нас с вами убивает, не Бог. А для кого был создан? Для нас с вами? Для грешников? Для дьявола. Абсолютно правильно. Ад был придуман для дьявола. Там нет Бога. Дьявол очень хотел, чтобы Бога не было. Чтобы он был единственным царем. Для него создано место, где нет Бога. И люди, которые не хотят, чтобы Бог был в их жизни, оказываются в месте, где нет Бога. Но просто та пустота, которая есть внутри, она больше никогда не заполнится ничем. Нет никакого более страшного ада, чем тот ад, который делают люди сами себе. Там нет просто Бога. И это было создано для дьявола. И когда люди не слушают Бога, они идут туда сами, сознательно. Им говорится весть о спасении, они ее не принимают. Да какой Бог судья? Справедливый. Так что ему нужно было сделать для того, чтобы мы с вами, придя в его присутствие, не умерли? Надо было принести жертву. А кто ее мог принести? Никто, кроме самого Бога. Вообще удивительно. То есть Бог сам для себя принес справедливую жертву, потому что никто, кроме Него, не мог это совершить. Вообще удивительно. Какой-нибудь судья снял с себя обязанности и сказал, я уйду за этого человека и сяду за него. Ни один судья такого не сделал. Никогда. За всю историю. Наш первосвященник сделал. Иисус Христос пришел как первосвященник и один раз принес жертву, которую мы сегодня говорим, что благодаря этой жертве мы с вами можем войти в святое святых. И мы сегодня с вами первосвященники. В каком смысле мы с вами первосвященники? Мы сегодня имеем право войти к Богу и молиться к Нему напрямую за прощение своих грехов. За прощение грехов наших родственников мы просто молимся о том, чтобы Бог коснулся их, чтобы они познали Его, чтобы они остановили в своих грехах и приняли Его в свое сердце. Сегодня мы имеем этот доступ. Нам не нужен больше никакой первосвященник для того, чтобы он вошел в святое святых и молился о нас с вами. Сегодня мы с вами первосвященники благодаря союзу со Христом. Благодаря тому, что это было и частью, и даже скажу, это было самой важной вообще частью служения Его здесь на земле, как первосвященника. Чтобы один раз принести жертву для того, чтобы мы сегодня, как первосвященники, могли входить в святое святых и молиться Богу, становиться на колени и просить Его. И Он единственный посредник сегодня, который существует между нами и Богом. И поэтому через смерть Христа Бог получил умилостивление, через воскресение Христа мы с вами получили оправдание. И это взаимосвязано. Если бы не было умилостивления, если бы не было справедливого Божьего судьи, который излил свой грех на Иисуса Христа. Вы представьте, что вот все то, что было вылито на Христа, весь гнев Божий на грех, который был вылит на Христа, должен был вылиться на нас с вами. Вы представляете, какое поражение должны были мы ощутить и не ощутили. Весь праведный гнев Божий ушел на грех, который находился в Иисусе Христе. И поэтому, когда я сегодня молюсь, это великая привилегия. Если вы сегодня не цените молитву, я не понимаю, как вы можете не ценить молитву. Ее раньше никто не мог делать, никто не мог обращаться к Богу, так как сегодня обращаемся мы с вами. Это мечта, наверное, была возможна очень многих людей. А мы сегодня с вами имеем привилегию стать и молиться, как первосвященники, Богу о том, чтобы Бог услышал нашу молитву, простил наш грех. И сегодня нам не надо приносить огромное количество жертв, которые нужно было делать от еврейскому народу, а стать на колени и сказать, Господи, прости. Вот что совершил Христос для нас с вами. И сегодня, благодаря Его служению, мы с вами кем являемся? Это выводы наши, да. Сегодня, вот давайте сделаем так. Вот просто повернитесь друг к другу, да. Вот просто повернитесь друг к другу и скажи, ты пророк. ты царь, и ты первосвященник. Потому что это правда. Сегодня, когда вы друг друга так называете, это правда. В Иисусе Христе мы с вами все это имеем. Благодаря союзу со Христом мы с вами все это имеем. Я царь, я первосвященник, я его чадо, любимое, которому он отдал свою жизнь. И я сегодня пророк, который должен другим людям рассказывать о том, что для них сделал Бог. Давайте поблагодарим такого Бога за то, что Он сделал для нас с вами, за то, что сегодня мы имеем титулы, наверное, о которых мечтали очень многие люди. И поблагодарим за то, что сегодня мы столько имеем благодаря Иисусу Христу и благодаря тому, что Бог сам придумал для нас план спасения. Мы благодарны Тебе, Бог, за то, что Ты сделал ради нас, за то, что Ты отдал свою жизнь, за то, что Ты принимаешь меня сегодня благодаря жертве Иисуса Христа, за то, что сегодня я могу обращаться к Тебе, Господь, молиться Тебе напрямую, благодарить Тебя, приносить свои грехи перед Тобою, каяться перед Тобой, Господь, и Ты принимаешь меня только потому, что Ты отдал своего Сына ради этого. Я благодарен Тебе, Иисус, за то, что сегодня Ты меня называешь пророком и говоришь о том, чтобы я шел и говорил Твое Слово. Если раньше это были просто избранники Твои, то сегодня каждый из нас – это избранник Твой для того, чтобы мы доносили это пророческое слово до людей о Твоем спасении, о Твоем величии, могуществе и о Твоей любви, которую Ты дал каждому из нас. Я благодарен за то, что я сегодня царь, Господь, Тебе, за то, что сегодня я могу об этом царстве говорить другим людям и говорить о том, что они теряют, если они не приходят в это царство. Я благодарен Тебе за то, что я царь, как слуга, который может служить людям, которые находятся вокруг, для того, чтобы каждый из нас почувствовал эту частичку Царства Божьего в своей жизни. Мы благодарны Тебе за это во имя Отца и Сына и Святого Духа.